Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Кто настоящий монстр? Человек, превратившийся в гигантского жука, или его близкие люди? Где в нас прячется человечность и зачем буктюберу писать книги? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш Осмонд по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на Радио Теос, автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня сегодня в гостях, я прибавлю это прилагательное, топовый буктюбер Михаил Халецкий. Сегодня он будет отдуваться за весь цех влогеров, так что добрый день, Михаил.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Да, с корабля на бал, буквально с «Синергии», собственно, вступил в студию. Ну как форум «Синергии»-то вообще?
Отличный. Ник Вуйчич показал, почему его считают одним из самых впечатляющих, одним из самых талантливых публичных мотивационных спикеров. И успел я немножко Брэнсона посмотреть. Разумеется, Ричард Брэнсон, как он мог появиться на сцене? Подъехал к ней на машине.
Да, странно, что не... я забыл. Илон Маск у нас с потолка обычно слетает, практически опускается на облаке. Ну что ж, традиционно в начале передачи мы оглашаем наш шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить. Выбор, в общем-то, за моим гостем был, поэтому мы сегодня будем говорить про страшные, абсурдные миры Франца нашего Кафки и поговорим, будем разбирать его инструкцию от великого пражского немецкоязычного еврея о том, как стать жуком, то есть мы будем говорить о новелле «Превращение», которая повлияла, мне кажется, вообще на литературу 20 века так, как не повлияло ни одно художественное произведение. И поговорим о книге моего гостя Михаила Халецкого «Прикосновение к Америке». Есть у меня парочку каверзных вопросов к Мише, он будет отвечать. Ну, естественно, дорогие друзья, вы можете нам звонить, вы можете это сделать по телефону 8 800 333 1706, через Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. И вот первый вопрос, что называется, на разогревочку, Миш. Скажи-ка мне, какие книги интересны, меня это всегда... Кстати, волновал этот вопрос. Какие книги интересны аудитории буктюбинга? Какие обзоры собирают больше всего лайков и перепостов?
Очень хороший вопрос. Точно так же, как и у больших дядек, да, тех людей, которые не просто про даже книжки рассказывают, а скорее про актуальные просто темы, это всегда что-то хайповое. Как Коля Соболев собирает наибольшее количество просмотров, когда рассказывает либо про ситуацию с Дианой Шурыгиной, либо про какие-то еще, может быть, дрязги в сообществе ютуберов или просто в мире. Точно так же, когда ты снимаешь обзор на хайповую книжку, например, Пелевинский «Айфак 10», да? Угу. Вот это как-то посерьезнее по просмотрам, и эти же просмотры, они продолжают капать даже после того, как книжка вышла, все равно народ продолжает ее смотреть. Точно так же недавно у нас на экраны вышла новая экранизация Агаты Кристи, «Убийство в Восточном экспрессе». И вот тоже этот видеоролик, он набирает более такое впечатляющее, можно сказать, количество просмотров, нежели чем какие-то не совсем хайповые вещи.
А вот не совсем хайповые вещи тебе интересно делать?
Да, но...
Ну вот смотри, вот «Дон Кихот», это, ты же понимаешь, я о своем, о любимом, как преподаватель сел на свое любимое кресло и встал за свою любимую кафедру. «Дон Кихот» достаточно удовлетворил тебя вот, популярность с миру по книге, серия твоих видео о «Дон Кихоте»?
Ни в коем случае.
Хочется больше, да?
Конечно, но здесь такой вопрос, что некоторые книгоблогеры, они могут... увидев недостаточно впечатляющее количество просмотров, начать обвинять свою аудиторию, что это они неправильно делают, что это аудитория его не смотрит, а как это так, а я же старался, я же часы вкладывал, просто пот с меня тек, пока я монтаж делал и снимал.
Ну, видно, кстати, течет по камере, там, да, размывается изображение.
Ну, капелька, просто Мадрид, как бы, жарко было. Но... мне кажется, это не совсем рабочая позиция, гораздо разумнее отталкиваться от того, в чем есть потребность у аудитории, с одной стороны, и при этом под эту потребность делать то, что тебе интересно, и то, что, как тебе кажется, приносит пользу. Угу. Так что, даже рассказывая про книги, как хайповые некие, да, будь то из художки, будь то из нонфикшена, мне кажется, можно тоже делать доброе дело.
Я с тобой целиком полностью согласен, я хотел поздороваться с теми, кто присоединился к нашей трансляции. Дорогие друзья, здравствуйте, и вы можете задавать Михаилу каверзные вопросы, вот Миша машет ручкой, показывает пальчики и так далее, пританцовывает, вам не видно, но пританцовывает, я-то это чувствую по вибрациям, но мы присоединимся, вернее, мы подключимся к вселенной Франца нашего Кафки, и начнем-ка мы с говорить о новелле «Превращение». Я хочу немножко прорекламировать. У Миши было отдельное видео про Кафку, и, в общем, он возвращается периодически к Францу Кафке. Вот скажи-ка, Миш, почему, чем тебе интересен Франц Кафка? Начало 20 века. Слушай, это целый век назад.
Так давно, а все равно есть какой-то интерес.
Причем практически 100 лет. В 1915-м, да, по-моему...
Опубликовано, да. Написано в ноябре-декабре 12-го, если мы говорим про превращение. Что касается Франца, это довольно любопытная ситуация. Я активно продвигаю его персону, выкладываю у себя в паблике какие-то мемчики, делал... второй сезон, да, «С миру по книге» как раз про Франца, расхаживал по Праге, говорил о том, вот в этом доме он жил, вот здесь он писал то-то и то-то. Но для меня максимальный интерес представляет не столько его творчество, уж простите меня, истинные фанаты Франца, сколько его биография. И она настолько интересна, потому что это человек, обладавший уникальным литературным талантом, и при этом он, оставил довольно обширные дневники после себя, в которых выкладывал душу свою, просто оголял ее, да, все свои беспокойства, страхи, желания, мечты, вот все там есть.
Ну, это просто радость психоаналитики, я считаю.
Ну да, да. А с другой стороны, он был практически одержим в определенный период своего времени дамой по имени Фелиция Бауэр. Кстати, он познакомился с ней незадолго до написания «Превращения», но здесь интересно то, что все эти письма, сотни писем, которые он ей писал в какие-то периоды жизни, буквально каждый день по письму, он из Праги в Берлин их отправлял, они сохранились. И мы можем взять, посмотреть. Это не просто «сегодня ничего не произошло с любовью, Франц». Нет, это актуальные вещи, которые интересны любому человеку, который интересуется литературой. И вот именно биографическая составляющая его как человека для меня и представляет наибольший интерес.
Вот скажи-ка, история создания новеллы «Превращений», она интересна сама по себе?
Она как минимум любопытна, как мне кажется. Можно начать с конца, и можно сказать, что у нас есть сохранившийся манускрипт. Оригинальные листы, на которых Франц писал «Превращение» там, в ноябре-декабре 2012 года, повторюсь. Что характерно, он путал имена. Перед этим незадолго он написал рассказ под названием «Приговор». Очень короткий, разумеется, можете ознакомиться. И Георг, главный герой «Приговора», и Грегор в «Превращении». Четыре раза он начинал писать «Георг», совершал ошибку, зачеркивал, потом исправлял. И то же самое с еще одним именем, которое было для него в тот момент актуальным. Карл. Главный герой большого, достаточно крупного произведения под названием «Пропавший без вести», над которым, опять-таки, Франц работал незадолго до начала «Превращения», но пришлось отложить в сторону «Пропавшего без вести», также известного как «Америка ныне». Ну вот.
И... Слушай, я, насколько я помню, он вообще хотел, просто не смогли договориться издатели с Кафкой, он хотел вообще издать сборник «Кары», куда вошло в исправительной колонии, и, собственно, «Приговор», и должен был войти «Превращение», насколько я знаю.
Да, были разные идеи сборников. Еще одна любопытная идея, которая у него была, это сборник «Сыновья», в котором он собирался взять первую главу из «Пропавшего без вести» под названием «Кочегар», как раз-таки «Приговор» и как раз-таки и «Превращение». Но здесь, я знаю, что были планы, удалось ли это реализовать, не могу прокомментировать.
Вот у нас есть первые комментарии. Фатима пишет: да, это определенно очень полезная трансляция. Мне как раз нужно превратиться в жука, чтобы избежать ЕГЭ и декабрьское сочинение. Я думаю, что не совсем будет превратиться, судя по всему, несложно, судя по Францу Кафке, а вот обратную метаморфозу практически невозможно совершить, так что, Фатима, осторожней. И вот Марина Губина делает тебе комплимент, Миша, у Михаила обворожительная улыбка. Ну, я присоединюсь, я сам пленен, можно сказать. Давай дальше.
Небольшой комментарий по поводу жука, да? Мне кажется, если мы попытаемся представить автора, который так же сильно завязан на каком-то одном своем произведении, но это будет довольно тяжело. Да, возможно, есть такие примеры, но в современном, если позволите, таком мемопространстве, паблики ВКонтакте, окололитературные, или же где-то на Фейсбуке сообщения, Франц Кафка равно жук. Но что характерно, Франц был категорически против того, чтобы на обложке превращения изобразить жук. Именно жука. В итоге у нас дверь приоткрытая, у нас человек, закрывший лицо, и вот как-то так.
Ты знаешь, а вот мы в обложке трансляции как раз жук с тенью человека. То есть идем против воли Кафки, я это осознаю.
Ну, тем не менее. Еще из интересного по поводу написания. За счет того, что он вечером того дня, когда ему пришла эта идея, сел, написал очередное уже энное письмо Фелиции Бауэр, мы знаем, что идея, она созрела утром 17 ноября, в воскресенье. Франц лежал у себя на кровати, не знаю, проснулся ли он в этот момент от беспокойного сна, но он лежал у себя на кровати, как он описывал для Фелиции. Где-то его сестра Отла в квартире бродила, вся кухня уже, как это, может быть, ароматами завтрака наполнялась. А Франц лежал, думал, почему Фелиция не отвечает? Вот же он, очередное количество
где
писем.
Где смс-ка в конце?
Писем,
где
правила?
В мессенджере?
Почему никак? Он был незадолго до этого обрадован. Она к нему наконец-то обратилась «ду». Более такое личное обращение в немецком языке. Но, к сожалению, этого не происходило. Вместе с тем, небольшая недосказанность у них была с Максом Бродом. И некоторые исследователи, в частности, Райнер Стах.
Макс Брод — это друг Кафки.
Тот самый, да, который отказался после его смерти сжигать произведение, за что ему большое спасибо. И находясь вот в таком, может быть, смятении чувств, чувство, ощущая некую отстраненность, идея и созрела. Но, насколько я знаю, он непосредственно процесс письма, да, он идею сформулировал, а процесс письма где-то уже на следующий день начался.
Угу. Ну, Фатима спрашивает, почему никогда не обсуждают произведение Ремарка. Фатима, я вам клятвенно обещаю, что в декабре мы сделаем передачу по Ремарку, и вы можете написать и заказать, по каким бы вы произведениям Ремарка хотели бы услышать передачи, мы это сделаем, я вам прям обещаю. Андрей пишет, жуки — крупнейший отряд насекомых, в какого... предлагается превращаться листоеда, долгоносика, могильщика, есть такие, или какого-нибудь точильщика. Вот мне кажется, здесь это не так важно. Или, ну, вообще Кафка описывает же это очень детально, да? Вот это, все эти метаморфозы. Ну, мы немножко об истории еще, да? У тебя есть еще...
Ну, из истории я просто финальными какими-то штришками замечу, что когда вы начинаете интересоваться биографией Франца, и здесь я... очень активно отсылаю тех наших читателей, которые либо знают немецкий в совершенстве, либо хорошо читают на английском, отсылаю к биографии, к трем биографиям с авторством Райнера Стаха. Этот немецкий исследователь, он написал три огромных тома. Сначала, я не помню, в каком порядке он двигался, но финальный том, самый про ранние годы Франца, он появился последним. Суть в том, что это одна из самых авторитетных, глубоких и интересных работ про Франца Кафку, поэтому Райнер Стах... трехтомник про Франца, пожалуйста, посмотрите. И там вы узнаете, что вы узнаете еще большее количество биографических фактов о Франце. Например, Игорь,
да.
В самом конце у нас есть три постояльца, которые спускаются по лестнице. Они пересекаются с рабочим, как это, помощником из мясной лавки, который корзину несет на голове. За несколько недель до старта работы над превращением как раз-таки такой помощник из мясной лавки своей корзиной чуть не поставил Францу фингал. Ну и вот эти...
Отомстил Франц,
ну,
наш Кафка.
Может быть. Ну то есть вот такие вот...
Или, в общем-то, увековечил человек.
Может быть.
Здесь еще очень важно, мне кажется, когда мы говорим о Кафке, Кафка как раз очень точно передает... те состояния, которые происходят с героем. И вот, кстати, еще что я хотел сказать. Благодаря... мы ведь превращение читаем в великолепном переводе с Ламона Апта. Кстати сказать, первый лауреат премии, литературной премии имени Германа Гессе, и дали его не немецкоязычному писателю, а дали переводчику Германа Гессе, так, символично. И вот мы благодаря гению, переводчику Соломону Апту, мы и читаем вот этот аутентичный практически язык Франца Кафки, что, в общем-то, очень-очень хорошо, я считаю.
Да, и ведь он по-своему уникален. Мы не встретим каких-то сверхярких образов с точки зрения какой-то живоописательницы, живоописательности. Нет, это максимально лаконичный, максимально строгий, четкий текст, но Францу удается описать даже ужасные подробности этим чистым очень стилем, и они ужасают.
Ну, здесь очень интересно еще, знаешь, что, когда я перечитывал, и тебе большое спасибо, я как раз буду преподавать литературу модернизма, Томаса Манна и Франца Кафку, очень интересно, как Кафка балансирует, то есть то, что он описывает, абсолютно реалистично. То есть это такой макрореализм, я бы сказал, во всех подробностях, но при этом ты погружаешься в атмосферу абсурда, и вот это балансирование между абсурдом и реалистичностью создает совершенно неповторимую картину у Кафки. Давай, может быть, к рассказу. О чем рассказ, главный герой, окружение его, что там важно?
Ну, здесь, мне кажется, это одна из самых известных первых строк, или одно из самых известных первых предложений, да, проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Забза обнаружил, что в своей постели он превратился в страшное насекомое. Да, действительно.
Да, и это, там абзац заканчивается, и это был не сон. Да? И здесь очень важно.
Да, но при этом у нас есть все черты того, что это якобы будто бы и есть сон, потому что то, что происходит вокруг, он действительно, он не в таком ужасе от того, что он превратился в насекомое. Он чуть ли не считает это полунормальным. Далее у нас продолжается, как это начинает развиваться ситуация, он пропускает приход на работу и, как бы подчеркивая, что это некий ужасный сон, приходит проверить его не какой-то мальчик мелкий, посыльный, приходит самоуправляющий, а это Франца беспокоит еще сильнее, омрачает его мысли, в том числе потому, что Франц, и вот это, мне кажется, сейчас одна из самых таких тоже важных идей для нашего разговора, Франц старается ради семьи. Он единственный добытчик для
настолько,
отца.
Ты как-то его настолько ассоциируешь с Грегором, да?
Вот, я,
Грегор, конечно.
Конечно, Грегор. Он настолько старается ради семьи, он единственный во всей семье трудится и при этом уверен в том, что только так и надо, потому что и отец уже ни года не те, и мама вроде как астма, и сестра его, которую он очень сильно любит и которую хочет отдать в консерваторию за свои деньги, тоже, ну, куда ей работать?
Но нужно еще сказать, почему он трудится, потому что отец его обанкротился, и Франц... твоя ведь болезнь.
Виноват.
Грегор пошел коммивояжером в как раз в ту фирму кредитора отца. И он, в общем-то, ну, что это говорит? Он, в принципе, продал себя в рабство ради семьи.
Да.
Он редко бывает дома, часто в разъездах. Ну, что такое коммивояжер? Ездит и торгует сукном. И вот в один из приездов он решил переночевать дома и превратился в жука.
Дальше события развиваются, дальше семья... Ну как, они, по всей видимости, они как-то примиряются с этой судьбой. В комнату отец не заходит к жуку, мать тоже практически не заходит, там будет чуть позже эпизод, но главный человек, который вызывается кормить обновленного Грегора, это его сестра, которую зовут Грета. И после этого в какой-то момент происходит уже не очень... Как, это само по себе очень неприятное событие, да, но возникает конфликт, если мы ускорим, да, пересказ и без того небольшого текста, возникает конфликт в тот момент, когда приезжают трое постояльцев, ведь у семьи ухудшилось положение, у них больше нет человека, который мог бы их обеспечивать, нужно как-то зарабатывать деньги, эти трое постояльцев, три бородатых мужчины, и они после ужина садятся слушать Грету, но вылезает через щелочку в двери и сам Грегор. К сожалению, они его видят, к сожалению, они в ужасе, можно так сказать, да, и они говорят о том, что нет, мы более оставаться у вас не будем. Во время, после, если Верно ведь? Как раз да, после этого да. началась сцена с яблоками, когда
отец начинает загонять яблоками в комнату его.
Да. И в итоге Грегор получает по спине.
Но там яблоко застревает в его там чешуе где-то, и он не может ничего сделать с этим, в конце концов,
Да, с ним происходит то, что происходит. Ну, возможно, я вот сейчас прокручиваю в голове вроде такой маленький рассказ, новелла, но настолько много деталей, я боюсь, что...
маленький? Слушай, маленький рассказ — это у Чехова.
Справедливо.
Это справедливо. У Кавки это не совсем маленький рассказ.
Ну, может быть, это в свете того, что я вспоминаю, как я продирался через замок, вот, и в сравнении с ним...
Да, но по сравнению с замком это маленький рассказ. Вот с нами здоровается Никита. Никита, привет. Я тоже здороваюсь. Есть у нас вопросы. Светлана Виноградова. Похоже на Пелевина «Жизнь насекомых». Светлана Виноградова нам пишет. Ну, прокомментируешь?
Я с конкретно этой книгой не знаком. Я лишь слышал про нее то, что читатели не могут понять, проходя через это произведение, да, то, что все-таки про насекомых рассказывается или же все-таки про людей. Так что с стороны вот этой вот, я не знаю, двойственной сущности, и ты пытаешься понять, является ли отдельно взятый объект человеком или же насекомым, да, вот, мне кажется, в тексте и у Франца в каком-то смысле такое есть.
У нас есть вопрос через сайт, но он касается, не касается Франц Кавки, и я с твоего разрешения прям буквально в начале следующей части про твою книжку его задам, хорошо?
Угу.
Да, продолжаем.
Я просто немножко... Да, ну и, не знаю, мне просто даже сам пересказ почему-то дается сложнее. Мне хочется сказать про трудность.
Во-первых, мне кажется, про идеи вообще, в принципе, да. Один из вопросов, который, конечно же, я не могу не задать, кто в рассказе, в новелле Кавки «Превращение» является монстром? Грегор Замза или же его окружение?
Ну и здесь мы можем оттолкнуться от интерпретации Владимира Набокова, который в своих лекциях даже так сформулировал, да, то, что паразитами как раз являются члены семьи, родичи Франца. И он так интересно подал информацию, что в каком-то смысле тот факт, что Франц превратился в насекомое, в жука в частности, а у жука как крылья на спине, есть хитиновый покров, и как раз-таки вот этот хитиновый покров выступает в чем-то вроде защиты от паразитирующей на нем семьи, потому что он отдает им все, он все для них делает, но в итоге оборачивается все очень грустным, по сути, предательством, ведь он настолько восхищается Гретой, когда она играет на скрипке, и он хочет сказать, что да, ты прекрасно, продолжай исполнять, и при этом он видит, что все остальные члены семьи ее не ценят. А в итоге, буквально спустя считанные минуты после этого, она скажет, что нам нужно от него избавиться. Нужно избавиться, и там такая формулировка, она называет его «оно».
Угу.
Ну, то есть, вот у нас есть...
К нему вообще у Кавки это очень повторяющийся. Например, когда управляющий приходит из компании, да, из фирмы, и он тоже... Там что-то упало, когда он падает с дивана, да? То есть, вот Кавка постоянно... то есть, он показывает, что все его окружение не воспринимает его как личность. И, по сути, он такой, знаешь, если Камю в свое время сказал, что, помнишь, про постороннего, что он единственный Христос, которого мы заслуживаем, то здесь вот он похож на какую-то жертву, добровольно себя, он приносит себя добровольную жертву, которую не ценит. И, кстати, очень интересно, мы все так смотрим, что вот он тянет всю семью, когда он уходит... из семьи, скажем так, то все испытывают облегчение, и все начинают работать.
Да?
Начинает сестра его работать, мама. Они приезжают, потому что все это их как-то тяготило. Они приезжают на более удобную квартиру, более дешевую. И они радостно все едут на трамвай, на пикник. Замечательно просто. Великолепно. Ну,
да,
вот как любят его родные.
Конечно, конечно. И отец, он оказывается вдруг в таком расцвете сил, в своем нарядном мундире. Ну, конечно,
Там есть, кстати, очень интересный эпизод, если ты помнишь, когда Грегор заползает в комнату, где гость, да, где музицирует его сестра, он располагается рядом со своим портретом, фотографией, где он молодой лейтенант, да, красивый там. И вот это вот дисбаланс, вот каким он был, и вот каким его сделала, по сути, семья. По сути, он стал жуком же... раньше, намного раньше, чем начались эти метаморфозы. Кафка как бы показывает, насколько человека превращает в насекомое не то, что среда скорее, сколько вот те условия, в которые помещается человек. Вот он становится заложником их материалистических каких-то претензий, да?
И материалистических потребностей. Обеспечивай нас, выдавай нам деньги, и при этом он еще до того, как его предаст Отла, вот видите, опять я соскочил на то, что у нас есть референс, согласно которому незадолго до написания превращения Франц оказался в каком-то смысле предан своей собственной сестрой, потому что она не поддержала его в вопросе по асбестовому заводу, там ситуация была в семье. Так вот, до того, как Грета предаст самого Грегора, предательство и со стороны семьи целиком, потому что у них-то оказывается, да, денежки-то были отложены, но все равно он должен было, дескать, брать и вот так очень активно трудиться.
Да вот здесь, скажи мне, какие ты, знаешь, вот я помню, Дмитрий Быков любит рассказать про четыре слоя, да, шедевра. Ну, там, бытовой слой, символический, метафорический слой, да, там, метафизический, культурный. Вот какие, если совсем не ударяться в такие детали, но какие смыслы ты лично видишь в превращении? Почему тебе кажется так, что это актуальный рассказ сейчас? И чем?
Я думаю, что человек, который подойдет к нему вдумчиво и постарается, действительно постарается найти в нем смыслы, а не с какой-то, знаете, претензией или с каким-то слишком скептичным настроем, он сможет найти в этом рассказе довольно многое для себя. С точки зрения чисто впечатлений, я бы подчеркнул реалистичность ужаса, реалистичность того, как Франц раскрывает... Он, с одной стороны, описывает довольно мерзкие, довольно такие вот детали того, как превратился в насекомое, и этот клейкий слой на стенах, и эти, я не знаю, рот, пасть это, да, и панцирь.
Клешни
такие. Вот, и лапки все, да, как он передвигался.
Еще очень интересно, он описывает, как он постепенно, он ведь описывает постепенные метаморфозы, как он терял, например, язык, как он перестал говорить. Ему казалось, что он разговаривает со своей семьей в гостиной, а они ничего не понимали. То есть он внутри остался, они уже давно перестали видеть в нем человека.
Да.
И, по сути, находясь в таком коконе жука, Он все равно остается человеком. И самое интересное, вот по-твоему, самый симпатичный герой, если можно так поставить вопрос, новеллы
Кафки? Я бы назвал, ну, разумеется, первый мой посыл, да, то, что да, у нас есть раскрытие деталей страшного насекомого, но с другой стороны, у нас есть раскрытие его как человека, потому что есть, ну, выражаясь современным языком, флешбеки. Это в том числе упомянутая тобою служба, это в том числе успешные моменты в его жизни, это выпиливание лобзиком, такое простое, как это сказать, действие, но тем не менее.
Это воспоминания, которые, мне кажется, очень важны, говорят о герое, о его человечности. Вот Франц Кафка, мне кажется, в новелле ставит вопрос, где скрывается человечность? Вот и куда она девается, в конце концов? Потому что, на самом деле, я не зря тебя спросил, какой самый симпатичный герой. Для меня, конечно, Грегор самый симпатичный. Он очень интересный. И до конца ты чувствуешь к нему симпатию, эмпатию. Да? Ты переживаешь, и у тебя очень много гнева на его родных. Потому что, ну почему? Мне кажется, потому что многие из нас попадали в ситуацию, когда нас отторгает наше окружение, когда нас предают, когда нас отвергают. Да? И Кафка это... Почему реализм? Потому что это хроника, на мой взгляд. Очень реалистичная хроника вот этого внутреннего одиночества, в которое попадает герой. И, ну, кто как не Кафка может эту абсурдность повседневного ужаса донести до читателя, да?
Да, здесь соглашусь.
Есть у тебя что-то добавить еще по новелле?
Чуть не забыл. Ну, мы говорили про уровни. Ну, в принципе, я, наверное, практически все, что хотел, сказал. Единственный занимательный факт, ты сказал сам про то, что теряет язык. То, что он вот какой-то писк, отдаленно похожий на речь, и вроде
даже, даже какое-то скрежетание.
Что-то
да,
совершенно да, непонятное.
Вот неприятное для окружающих.
Которое в итоге обернулось тем, что он стал нем, он потерял голос. И если мы опять-таки посмотрим, все эти письма и дневники, которые вот в тот момент да, свидетельствуют о настроении Франца, незадолго до этого в письмах Фелиции он пишет в том числе про свои страхи, что он станет беспомощным, что он станет немым. Именно потеря голоса, она снова-снова, ну, повторяется и, скажем так, подводит нас к своему воплощению в этом одном из известнейших произведений 20 века. То есть то, что было сначала в жизни, оно связалось с литературой.
Ну что ж, читать или не читать и почему? Как ты считаешь?
Читать, конечно.
Простой
читать...
вопрос, вот поставил я тебя в тупик.
Разумеется, читать, потому что, с одной стороны, вы себя поставите на место человека, который ощущает жуткое отторжение, и вы либо проникнетесь этим, либо поймете, что «а вот в моей семье то же самое», или наоборот «слава богу, что мои родители меня любят». А с другой стороны, вы просто посмотрите на неординарный стиль Франца Кафки.
Согласен. Ну вот Александра Саханенкова нам пишет: «Вы крутые, я вас уже обожаю». Ну спасибо, Александра. Я думаю, что это, Миш, ты принимай уже в свою, в общем-то, на себя принимай. Это бремя славы, бремя популярности. Друзья, мы сделаем небольшую паузу, напоминаем, как напомним все наши контакты, как с нами можно связаться и задать вопросы, и продолжим буквально через минуточку.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, дорогие друзья, мы... продолжаем наш разговор. Я сегодня разговариваю. Есть у меня радость. Посетил замечательный мой друг и великолепный буктюбер Михаил Халецкий. И, Миша, я тебя хочу поздравить с твоей первой персональной книжкой «Прикосновение к Америке». Я наблюдал с таким, знаешь, с азартом, как ты проводил промо-кампанию покупки книжки со всякими разными бонусами. Ну вот у нас есть вопрос от Петропольска, такой ник. Игорь, спасибо за этот эфир. Михаил, еще ваш цикл «С миру по книги имеет каких-то спонсоров, или вы снимаете его в рамках отпускных путешествий и командировок? Планируете ли в ближайшее время снимать сезон о каком-нибудь авторе? Спасибо.
Спасибо за вопрос, спасибо за поздравление. Что касается вопроса, нет, никаких спонсоров нет. И очень верно, на самом деле, вопрос поставлен. Снимается ли в рамках а отпусков, б командировок? Совершенно верно. Первый сезон «Проджека Лондона» в Сан-Франциско — это была командировка. Два других сезона, что «Франц Кафка», что «Мадрид», это уже в рамках отпуска я снимал. Супруга, конечно, особенно с Францем, меня просто колотила. «Хватит, пожалуйста, пойдем уже отдохнем, тут такие виды пропадают». Но, с другой стороны, мы, мне кажется, увидели довольно много локаций за счет того, что находили важные с точки зрения биографии Франца места и там снимали.
Ну что ж, этим летом Михаил Халецкий посетил совершенно замечательные места. И находясь в этих местах, я не знаю, вот, Миш, у тебя идея о своей книге родилась уже там, когда ты туда приехал и заносил в свои личные хроники утренние медитации, поход там, в кино с твоими товарищами или разговор с довольно интересным соседом, соседями. Вот когда родилась идея книги?
Это очень такой простой вопрос для меня, потому что, как идея, то, что нужно собрать все мои заметки, которые я писал в течение поездки, найти к ним или создать для них иллюстрации, издать это все под одной обложкой, эта идея появилась у меня поздним вечером 11 сентября. Вот такая интересная дата. Именно в тот день, так уж случилось, у меня было особенно много таких... скажем так, встреч, это была и удивительная совершенно поездка на велосипедах. Казалось бы, да, вот это такая простая вещь, но я как человек, не знаю, может быть, очень впечатлительный.
Экспрессивный.
Эмоциональный. Отталкиваясь от того, с каким человеком...
Харизматичный.
Да, если бы. Отталкиваясь от того, с каким человеком я в тот день познакомился, отталкиваясь от тех историй поразительных, которые он рассказал, потому что там путешественник, человек при и больших деньгах, и при этом при очень хороших навыках рассказчика. И общение с ним, и вот эта поездка, и совместное времяпрепровождение с другими товарищами, и первый поход на бейсбол, да, то есть, с одной стороны, это все довольно прозаичные вещи, с другой стороны, я понял, что, а может быть, здесь и правда есть материал для некоих, для тревел-дневника, в котором я озвучу все те вещи, которые со мной случились во время поездки, тем более, что я вел относительно подробный, ну, фотоотчет, понятное дело, Инстаграм, Инстаграм сторис, все вот это. Но плюс еще...
Наблюдал, да, за каждым шагом буквально, за твоим.
Спасибо. И также я делал очень много заметок. Писал себе в Google Keep, отмечал какие-то ситуации.
Ты не рукописно все это писал?
Нет, все в телефон, на iPhone, текстом пум-пум-пум. И вот как-то я понял, что сошли звезды, столько всего происходит... Надо собраться, нужно это сделать. И тут же, если позволишь, да, включу режим нон-фикшн, как это, мотивационного спикера. Как я потом узнал, у меня случилось такое применение правила 5 секунд. Вот есть правило 3 секунд, да, если упало на пол, нужно, ну, то есть вроде успел поднять, оно вроде не грязное. Это немножко другое. Правило 5 секунд в той интерпретации, которая есть у меня, это если некая классная идея пришла вам в голову, вы тут же в течение этих 5 секунд делаете... этот шаг. Например, если вот, Игорь, да, вам попадет вот, в голову идея пригласить определенного гостя к себе на передачу, это тут же взять, не думать, так, вот завтра в 10 утра я, может быть, тут же взять, оформить звонок. Если это по поводу поиска клиентов, вы тут же берете и делаете. Если это идея для продвижения чего-то в вашей жизни, для, может быть, ох, надо бы, может быть, маме позвонить, с ней пообщаться, если про такие простые вещи
говорить. Погоди, сейчас тут позвоню, тут же идея вас.
Ну, если, конечно, вы не, может быть, я не знаю, водитель какого-то опасного транспорта, лучше с этим...
Вертолетом.
Да, поосторожней. Но, тем не менее. И мне почему-то вспомнились также... Те люди в моей жизни, на которых мне хотелось ориентироваться, те, которые, с моей точки зрения, многого достигли, я понял, что они как раз-таки так себя и ведут. Я тогда не сформулировал то, что правило 5 секунд, и не... Суть в том, что я подумал, да, нужно тут же что-то делать, и моим первым шагом было взять телефон, открыть ВКонтакте и написать моему знакомому иллюстратору Дмитрию Калиниченко: «Дим, если я вот в октябре сделаю тебе такой-то заказ, такое-то количество иллюстраций, сделаешь или нет?» Ну и лег спать, дожидаясь его ответа. Но суть в том, что вот этот вот импульс, вот этот вот посыл внутренний, он имел место. Он меня сподвиг сделать первый шаг, а потом уже, не, ну как, ну я же иллюстрацию заказал, надо как-то сесть, текст написать.
Ну да, он действительно есть, знаешь, я замечал, что есть события, которые можно воспринимать как случайности, но когда ты их соединяешь сам, вот своей волей, своим действием в цепь, они приводят к определенному результату. Uh-huh. В результате, вот у меня произошло так с передачей. Uh-huh. Да? В результате определенных цепи событий появилась передача «Эпиграф». Да? У тебя появилась книга. Поэтому ну, я тебя и себя поздравляю с этим. Владлена вот нам написала, как же вовремя вы затронули эту тему, как раз в универе зачет по зарубежной литературе. Владлена, все для вас. Пишите, заказывайте. Кстати, дорогие друзья, вы можете заказывать те книги, можете сделать это, зайти у нас во ВКонтакте, в сообщество, ну, то есть в группу передачи «Эпиграф», «Бук Эпиграф» и написать. Мы хотим, я даже делаю опросы постоянно, о каких книгах вы хотите услышать передачи. Например, была недавно передача о Борхесе, это заказ нашего слушателя, слушательницы. Поэтому мы же для вас работаем, дорогие друзья. Вот и многие спрашивали, когда же придет Михаил Халецкий в студию? Вот он сидит передо мной. Ну что ж, Миш, еще хочу задать тебе вопрос. Скажи мне, а как ты думаешь, когда ты писал, ты понимал свою целевую аудиторию, вот для кого ты будешь писать эту книгу, и кто будет ее читать и покупать?
На самом деле таких категорий три. Во-первых, это я сам, если говорить о том, для кого она писалась, потому что я тот человек, у которого довольно плохая память, и, как мы знаем, после того, как самые, скажем так, несколько дней сразу после ярких впечатлений они прошли, сходит на нет знание деталей того, что, как и где происходило. Поэтому, чтобы для себя сохранить эту поездку, которая, мне кажется, оставила на мне след, я решил все это задокументировать, чтобы у меня это было. Вторая категория — это мои ближайшие друзья, потому что далеко не у всех у них есть время, чтобы Михаил пришел, сел с ними выпить кофе и на протяжении 15 часов во всех подробностях рассказывал, как он, куда он там ходил, какие это были музыкальные
когда
фестивали.
Уже друзья начинают подхрапывать.
Да, Миш. Замолчи. Ну вот, то есть, да, то есть, чтобы у них был некий референс текстовый, который они в случае, если им это интересно, могли бы взять и почитать. И, конечно же, это моя аудитория, это те люди, которые, наверное, разделяют мои идеалы с точки зрения получения знаний и их распространения. И это мои подписчики, будь то в Инстаграме, будь то ВКонтакте, ну и самое главное, на Ютубе. Вот, мне представляется, что для них это будет как-то интересный продукт, и если они просто любят книги, а я книгоблогер, и я написал, почитайте.
Ну, я так познакомился с Михаилом, я, в общем-то, стал его подписчиком и большим фанатом, потому что увидел как раз цикл о Сервантесе и Дон Кихоте, и с тех пор, в общем-то, всегда-всегда внимательно слежу за тем, что делает Михаил. Это очень-очень здорово, на самом деле. У меня есть вопрос к тебе еще один. Знаешь, когда ты... вот у тебя была задумка это, о своей книге «Прикосновение к Америке», не вдохновлялся ли ты случайно книгой Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка»? Мне кажется, это логичный вопрос.
Это более чем логичный вопрос, и мне его даже задали в комментариях ВКонтакте, но, к сожалению, нет. Во-первых, я ее не успел, ну, то есть, я ее просто не почитал.
К стыду своему
не читал. К своему стыду, да, я ее, во-первых, не читал, а, во-вторых, я не подумал о том, что стоило бы ее прочитать перед поездкой, потому что, повторюсь, до поездки у меня не было мысли о том, чтобы собрать все свои впечатления и потом как-то их издать. Хотя, на самом деле, наверное, было бы по-своему, наверное, умный это был бы шаг. Может быть, даже какие-то сравнения, да, вот глядите, ребята, как это описали Ильф и Петров, и как это во время конкретно моей поездки. Разумеется, у нас есть «Одноэтажная Америка» Урганта и Познера, удивительная совершенно передача, которая, мне кажется, тем из вас, кто интересуется реалиями Америки, она очень сильно подойдет. Плюс, кстати, дополню свой ответ, в каком-то смысле, наверное, да, те люди, которые со мной не знакомы, но при этом им любопытны впечатления от двух недель в Милуоке, тоже как это потенциальная аудитория для моей книги.
Вопрос еще один у меня по твоей книжке. У тебя там очень много... Я могу сказать, что книгу Михаила можно использовать сразу с тремя целями. Первая цель – это великолепный, динамично написанный дневник путешествий, да? Вот путевые заметки, абсолютно попадающие в этот жанр. Второе – это невероятно интересный путеводитель по Милуоке с местами интересными, с точной ценой ужина, обеда и завтрака, с цены на билет и где, куда лучше не соваться, еще самое интересное. Да? То есть где вы можете, где вас могут нагреть, прошу прощения. Да? И третье – это совершенно оригинальный, остроумный разговорник американского-английского. Ну вот вопрос. Миш, ты ведь... ты писал людям, которые уже знают английский, потому что ты там расшифруешь в основном часто только ну, какие-то вот местные...
ну, выражения, которые выражения. В Милуоке, да, как, да. Например, то, то ты, что фонтанчик эти... у них баблер.
Да, этим ты сужаешь аудиторию, которая может почитать твою книгу.
Мне видится ответ на этот вопрос, связанным... с другим вопросом, который им часто задают, даже с претензией, то, что, Миш, вот, или просто человек, меня не знающий, попадает на мой видеоролик и говорит, ну что это такое? Ну что за количество американизмов у этого парня в речи? Ты можешь нормально по-русски говорить? И тут я могу сказать, что, наверное, да, но мне так комфортно. И это тот случай, когда я также знаю, что есть те люди, которые встречают эти слова, они видят их в тексте, и они ими воспринимаются максимально уместно, максимально органично, и это как раз та аудитория, на которую я смотрю. Это, ну, в чем-то, может быть, фанаты американской культуры, да, те, кто смотрит их сериалы, смотрит их передачи по ТВ, я не знаю, слушает, ну, слушают музыку сейчас американскую, тяжело найти человека, который не слушал бы ее вообще, но, тем не менее, которые вот стараются погрузиться, может быть, что-то капельку политических реалий, да, самую малость, кто интересуется, вот те люди, они, я думаю, воспримут все англицизмы и все словечки на английском именно так, как я это задумал.
Ну, твой, конечно, твоя книжка, это было испытание для моего английского, за что я тебе очень благодарен. Ты все-таки еще один такой мотиватор мощный для меня погрузиться в английский язык. Ну, нужно сказать, что даже те выражения на английском языке, которые Михаил использует в книге, они очень интересны, и в них хочется копаться. Они настолько, опять же, в динамике текста, вплетаются в динамику текста, что, ну, не выглядит таким раздражающим очень сильно фактором. Поэтому даже если вы не знаете английский язык, это еще одна для вас мотивация почитать книгу и изучить английский язык, вот, да. Американский английский, да. По крайней мере. Кирилл спрашивает, а где Михаила можно увидеть в интернете? Миша, ответь.
Меня можно найти через канал Khaletsky, Khaletsky. Те, кто слушает записи, вы можете прослушать еще раз. Всем остальным просто Михаил Khaletsky, мне кажется, Google даст правильные ссылки, или Михаил Khaletsky, книжный блог.
Да, ну, в любом случае вы можете найти группу Михаила Khaletsky во ВКонтакте. Да,
или тоже. Прямо через мой профиль ВК, потому что я там, мне кажется, к минимуму топ-3 выдачи по запросу Михаил Khaletsky.
Да, его очень просто все-таки найти, действительно, в интернете. Скажи, какова цель была твоего путешествия в Америку? Это ты снова нас порадуешь каким-то циклом «С мира по книге»?
Я думал об этом. Я размышлял над тем, кто там вот в Чикаго успел подольше пожить, какая-то связь Хемингуэя какая-то отдаленная, но я понял, что нет, что у меня не получится снять «С миру по книге», но получится, я думаю, и отвечаю, я, к сожалению, не ответил mm-hmm. чуть ранее на вопрос про «С миру по книге», да, будет новый сезон, но не в этом году, встретимся в 2018-м. Что касается причины поездки, здесь все немножко прозаично, у меня через несколько месяцев заканчивается виза. Я понял, что как бы, слушайте, ну, она закончится, и я больше не съезжу, надо все-таки взять и посмотреть, что там интересного еще есть в Штатах. И так хорошо сложились обстоятельства, что мой товарищ по имени Стивен, с которым я познакомился в, мне кажется, какое-то количество лет назад в Нью-Йорке, в хостеле, он меня все это время по Фейсбуку звал: «Майкл, приезжай, есть место, где остановиться, покажу тебе Милуоки, поснимаем что-нибудь, пообщаемся». И вот я, наконец, созрел, увидел, что время истекает, мне потом, может быть, визу продлят, не продлят, я не знаю, надо поторопиться. Вот, собственно, для этого и съездил, просто как отдохнуть.
Ну, хороший у тебя отдых получился, я тебе хочу сказать. Какой тебе открылась Америка?
Самым главным впечатлением для меня стали люди. В сравнении с тем, какое количество... Ну, простите, я буду говорить как есть. Какое количество хмурых, печальных лиц мы встречаем на улицах нашей необъятной родины. Настолько в Мидвест, да, я был в Милуоки, такое количество там открытых, дружелюбных, готовых начать с тобой разговор, и когда идешь по улице, никого совершенно не трогаешь, просто двигаешься по своим делам, человек совершенно вам незнакомый может сказать: «Доброе утро! Здравствуйте! Как ваши дела?» И в первые дни у меня был чуть ли не культурный шок. Зачем они это делают? Я же привык, что никаких взаимодействий.
Я помню, что ты описывал, как Стивен подходил ко всем хозяевам собак.
Так, без проблем. Гладил. Что за собачка? Он спрашивал, можно ли погладить, но гладил вообще без вопросов. А чтобы вы подошли к маме с маленьким ребенком и восхитились тем, какая чудесная крошка, в России, скорее всего, на вас косо посмотрят, отвернутся и спрячут ребенка, подумая, что это какая-то опасность. В Америке же совершенно без проблем.
Вот, да, да, большое спасибо, Миш. Вот время действительно пролетело. Я очень рад, что ты пришел сегодня в студию. Надеюсь, что мы повторим этот наш с тобою беседу, выберем какое-нибудь произведение, может быть, даже из экзаменационной программы наших слушателей.
Поможем не превратиться в жука.
Да, поможем не превратиться в жука. И, конечно же, я буду рад видеть тебя в студии на Радио Телос. До свидания.
Спасибо большое.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.